Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Государственной Думы. Первые итоги голосования комментируем с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Добрый вечер, Гарри.
Добрый вечер.
Прежде всего, вас с освобождением.
Спасибо.
Не виделись после четверга еще только на экранах. Как вам в тюрьме, вами воспринималась предвыборная кампания?
Ну, в тюрьме она никак не воспринимается, потому что меня старались изолировать от внешнего мира, хотя один раз все-таки передали газеты, но просто когда находишься в заключении, то многие вещи выглядят совсем по-другому, и, конечно, там меня волновали несколько иные вопросы, тем паче другая Россия напрямую в избирательной кампании участия не принимает. Но я, конечно, размышлял о том, что происходит и что мы можем ждать от этих, с позволения сказать, выборов. И, по большому счету, то, что мы сейчас видим, оправдывает те прогнозы, которые другая Россия делала в последнее время. Это то, с чем мы обращались к представителям официальных, как у нас, зарегистрированных оппозиционных партий, о том, что их ждет, конечно, вот это такое позорное поражение, открытый беспредел властей. Ну, будем надеяться, что то, что произошло сегодня, и то, что еще случится ночью, дополнительные поправки к итоговым результатам, они все-таки образумят, отрезвят, если даже не руководство этих партий, то, во всяком случае, активистов российских политических партий, которые должны понимать, что только переход в настоящую оппозицию режиму и объединение всех сил может как-то изменить ситуацию в стране.
Сегодня все либеральные телеканалы показали, как вы голосовали, вернее, посетили избирательный участок, довольно демонстративно себя вели. Вы с Эдуардом Лимоновым приписаны к одному округу? Или вы
случайно? Лимонов взял открепительный талон, воспользовался технологиями современными, но взял талон открепительный, и мы проголосовали. Ну, я не знаю, что там было демонстративного, мы, в общем, естественно, показали всем, что мы перечеркнули бюллетень, вписали до слова «Другая Россия». Конечно, наверное, есть какой-то элемент эпатажа в этом, но, с другой стороны, когда вы голосуете даже не в избирательной кабинке, а просто буквально на открытом таком столе, то что же здесь скрывать-то свое голосование, когда фактически любой наблюдатель на участке и тем паче представитель силовых структур могли просто подойти и заглянуть к вам через плечо.
Да, вот вас возмущает, что у нас в России до сих пор непрозрачные урны и нету шторок в кабинках?
Нет, а все-таки шторки в кабинках были. Во всяком случае, я ходил голосовать с 91-го года, и такого, конечно, беспредела, такой наглости властей, с такой наглостью мне сталкиваться еще не приходилось.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодня, в день подведения итогов голосования по выборам Государственной Думы, у нас в студии Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Давайте комментировать первые итоги голосования. Лидирует «Единая Россия».
Сюрприз.
Да, но, например, в Чечне 99%. У «Единой России» и 92% явка на выборах.
Ну, еще один сюрприз. На самом деле, все результаты довольно предсказуемы. Значит, никто особенно не скрывал, что по стране рассылалась разнарядка. Значит, явка меньше 60% угрожала людям, которые были ответственны за нее, как начальникам большим, там, губернаторам, мэрам, так и начальникам маленьким, скажем, там, директорам школ, где были избирательные участки. Вот отсутствие 60% явки грозило довольно серьезными административными карами. Поэтому эта явка обязательно будет присутствовать. И можно было даже не слушать Чурова, а уже заранее сказать, что явка будет больше 60%. То есть, как бы, мы это уже знаем. Хотя совершенно очевидно, что, конечно, эта явка достигалась самыми разными незаконными методами, там, переброской людей там, с одного участка на другой, там, открепительными талонами, голосованием людей вообще без там, прописки и вообще не имеющих четкой приписки к какому-то конкретному избирательному участку. Значит, поэтому по поводу явки, значит, как бы все было известно заранее. Что касается результатов «Единой России», то можно было также предположить, что будет сделано все, чтобы результат суммарный
а явка в сочетании с процентом голосов, которые подаются за Путина, чтобы хоть как-то подтянуть к уровню 2004 года. Значит, Путин набрал энное количество голосов, по-моему, порядка 49 миллионов тогда, было больше 70% у него. Значит, сейчас будет ее подтягивать к тому же уровню. И ничего неожиданного здесь как раз тоже ни для кого не происходит. Также понятно, что главными передовиками производства будут, конечно, Чечня, наверное, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, там, Ингушетия. Хотя я не знаю, там в Ингушетии голосовали кто-нибудь вообще там, значит, но это же на самом деле не имеет никакого значения. Идет просто фиксация определенного результата, который зависит от того, насколько местный начальник готов пойти, как далеко он готов зайти в обслуживании Кремля и там и в попытке продемонстрировать собственную лояльность. Понятно, что никакого отношения к реальным цифрам это не имеет, и неудивительно, что уже и КПРФ, и СПС, и Яблоко заявили о чудовищных нарушениях. Особенно, конечно, много говорят коммунисты, понятно, что их результат явно, явно занижен. Полагаю, что то же самое, конечно, происходит и с СПС, и Яблоком, но, видимо, цифры, которые сейчас получают коммунисты, они очень сильно отличаются от реально оппозиционных настроений, которые вполне могли сыграть им на руку. Уже, по-моему, КПРФ заявила, по-моему, о вскрытых 10 тысячах нарушений. И Зюганов говорил о 20 технологиях, которые используются. Вот на сайте kasparov.ru как раз мы сейчас классифицируем эти нарушения. Но вот мне кажется, что здесь как бы большой интриги, связанной с результатом «Единой России», не было. Также понятно, что как бы КПРФ должны опустить до какого-то приемлемого с точки зрения партии власти уровня. И интрига, пожалуй, заключалась только в том, что случится с ЛДПР и с эсерами. По моим ощущениям, в последние несколько дней стало очевидно, что Жириновский проходит, и тому есть, наверное, несколько объяснений. Во-первых, объективно, скорее всего, у него хватает электората по-прежнему для того, чтобы переходить 7-процентный барьер. Вот как раз вот его и хватает. И никакого, видимо, желания у властей полностью бить Жириновского не было. Значит, предпочли, видимо, забрать все голоса у СПС и Яблока, отобрать окончательно, потому что Жириновский может еще пригодиться на президентских выборах. Видимо, какая-то перспектива использования Жириновского как спойлера на президентских выборах еще сохраняется. Неизвестно, будет это сделано или не будет, но, видимо, по этой причине Жириновский все-таки получает место в Думе. А судьба эсеров, конечно, решается не на избирательных участках, а в кремлевских кабинетах. Видимо, идет по-прежнему до последнего момента тяжелая борьба, в общем, пускать эсеров или не пускать. Миронов делает какие-то там громогласные заявления, что их результат улучшится. Хотя совершенно очевидно, что по тому, как работает административный ресурс, предварительные данные показывают минимум для «Единой России» и максимум для всех остальных, потому что дальше начинается тотальный вброс, который будет увеличивать результат только одной партии. Но, может быть, Миронов знает какое-то сокровенное слово, может быть, он знает то, что чуть-чуть из этого дождя бюллетеней, который прольется на «Единую Россию» ночью, что-то перепадет из «Справедливой России», поэтому так говорит уверенно, что его результат повысится. Но мне кажется, что, опять, это совершенно не очевидно, и по-моему, в общем-то, мы по-прежнему балансируем, в общем-то, между тремя и четырьмя партиями, проходящими в парламент.
Напомню, что в прямом эфире программа «Грани времени», предварительные итоги парламентских выборов анализируем вместе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня замечание и два вопроса Гарри Каспарову. Замечание такое, что, ну, даже, предположим, при всех этих нарушениях, предположим, натащили процентов 20. Но я думаю, надо относиться как данности, что качественный состав у нас вот такой, что большинство за, так сказать, правящую партию, предположим, даже какое-то яблоко там на грани 7 проходит, но все равно количественные эти изменения качественного состава, наверное, объективно не меняют. Это замечание. А вопрос такой, Гарри. Предположим, вы проходите на президентских выборах. Вот как вы представляете себе ситуацию вот с таким парламентом, который сейчас? Это, по-моему, хуже, чем Ельцин, скажем, с парламентом в 93-м году.
Ну, во-первых, все-таки по поводу вашего замечания, я бы тоже хотел сделать свое контрзамечание. Мне кажется, что нельзя просто рассматривать вот фальсификацию выборов, только исходя из того, что случилось в день выборов. Вот вы говорите, ну, набросали 20%. Во-первых, между 63 и 43 существует большая разница. Это ниже 50%, так, между прочим. Между, там, условно, там, 1-2%, которые дают Яблоку СПС, и потенциально, там, 7-8% тоже существует большая разница. Но это, на самом деле, только то, что происходит в день выборов. А ведь... мы пришли к этому не случайно, это произошло не за день, не за два, даже не за месяц, даже не за год. Процесс сворачивания демократических свобод и превращения выборов вот в этот фарс шел постоянно. И надо же говорить о том, что партия власти имеет подавляющее преимущество в телеэфире. То есть там, по-моему, я видел цифры, что Путин там 74%, а там еще 16 или 18% «Единой России». Совершенно очевидно, что когда вы ведете монолог, вы можете говорить все, что угодно. А вот давайте попробуем повести диалог. Вот давайте попробуем поговорить о там уровне коррупции, о друзьях и подельниках Путина, которые растащили страну, о новых олигархах, которые создал Путин, о том, как разбогатели миллиардеры в России, ну и так далее. Много интересных тем, которые, я думаю, что можно было бы обсудить с большим интересом для граждан России, которые были бы, безусловно, заинтересованными слушателями. И я полагаю, что это могло бы привести к резкому изменению этих цифр, и было бы там не 43, а еще меньше процентов. Поэтому я полагаю, что нам надо оценивать качество вот демократического процесса не только в день выборов, не только в процессе пересчета, но и в процессе вот формирования всей этой предвыборной повестки и формирования самих правил проведения выборов. Не будем забывать, что в этих выборах вообще не участвуют примерно 10 политических организаций и объединений, которые могли бы серьезно повлиять на расклад сил. Скажем, там нет Республиканской партии Володи Рыжкова. А нету, между прочим, на Великой России Дмитрия Рогозина. Опять, я не комментирую в данном случае политические взгляды разных организаций, там, скажем, Сергея Глазьева, Эдуарда Лимонова, Михаила Касьянова, но вы должны согласиться, что их присутствие вместо вот этих там Богдановых, Подберезкиных и прочих политических клонов, там, Борщевских, присутствие людей с реальным политическим весом могло бы по-другому, даже вот в этих условиях жестких, могло бы по-другому сложить весь этот предвыборный процесс. Теперь, что касается там вот президентских выборов, я думаю, что там не надо загадывать, потому что совершенно очевидно, что власть располагает пока значительным административным ресурсом, деньгами, силовыми структурами для того, чтобы протащить тот план, который будет выработан. Я думаю, что сама власть еще не решила, как этот план будет выглядеть. Там ясно, что идет раздвоение личности, потому что, с одной стороны, хочется остаться как бы в белом и ничего не нарушать, с другой стороны, надо обязательно сохранять власть. Да, пусть они там разбираются со своими шизофреническими комплексами. Вот, мы должны просто подождать и посмотреть, какой вариант нам будет предложен, и, соответственно, действовать, исходя из тех возможностей, которыми мы будем располагать. Но совершенно очевидно, что в случае, там, невероятном случае победы кандидата от объединенной оппозиции, я все-таки надеюсь, что шансы на это, на объединенную оппозицию, не на победу, сохраняются. Так вот, в случае этого фантастического варианта, я считаю, что категорически необходимо распускать парламент. Я думаю, что можно там предлагать там какие-то там правительства, в принципе, а можно просто их попросить разойтись. Я думаю, что парламент такой, что послушает, сам разойдется. Так вот, и проводить нормальные выборы, полноценные. Потому что то, что сейчас собралось, конечно, никаким парламентом не является. Это совершенно уродливое образование, в котором реализуется мечта Бориса Грызлова о том, что парламент не место для дискуссий.
Напомню, что предварительные итоги парламентских выборов подводим с Гарри Каспаром, лидером Объединенного гражданского фронта. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад слышать Гарри Каспарова живым и в добром здравии.
Спасибо, спасибо.
Вот. У меня такой будет к вам вопрос. Когда в Америке были выборы, там считали каждый голос. То есть каждый голос имел большое значение, да? Вот когда на Украине были выборы, там блок Юлии Тимошенко победил совершенно другим результатом, который ожидали, да? То есть тоже были выборы. Я знаю только одну страну, это Советский Союз, где перед выборами заранее был известен и явка, и результат, да? Но никто в мире это не считал за выбор. Вот теперь появилась вторая страна, путинская Россия, точно такая же, да? У меня вопрос. Признает ли Запад вот этот балаган за выборы?
Ну, вообще, думаю, что Советский Союз был не единственной страной, и сегодня путинская Россия находится в компании с некоторыми странами, мы, в общем-то, можем их перечислить. Я думаю, что эта компания вряд ли кому-то покажется приемлемой, но, тем не менее, в общем-то, есть, например, соседняя страна, Белоруссия, в которой уровень гражданских свобод вряд ли выше, чем в России, да и, в общем-то, к Казахстану с Узбекистаном можно предъявить определенные претензии. В целом, можно говорить о том, что вот на развалинах Советского Союза появились государства, в которых выборы рассматриваются как некая декорация, призванная помочь руководству этих стран сохранять свой какой-то там пристойный имидж на Западе. Почему имидж на Западе важен? Потому что там хранятся все деньги. Можно долго и нудно поливать Америку, можно там впадать в истерику, бить себя в грудь, кричать о заговоре американцев. Тем не менее, и собственные деньги, и деньги стабфонда держать ровно там, ровно в той стране, которую так самозабвенно поливаешь и на которую натравливаешь своих этих хунвейбинов и всякую кремлевскую шпану, которая развелась в нашей стране сегодня меренно-немеренно. Я не знаю, как поведет себя Запад в этой ситуации. Надо сказать, что на сегодняшний день позиция, конечно, западных стран, она страдает, скажем так, неполнотой и двойными стандартами, потому что всем понятно, что происходит в России, но для того, чтобы говорить про выборы в России так же, как можно говорить там про выборы в Судане, требуется политическая воля. Располагает ли ей сегодня западное руководство, мне неизвестно. Думаю, что реакция будет жестче, чем раньше, но, конечно, по-прежнему недостаточно адекватной. Хотя, если читать, скажем, передовицы газет, американских газет, европейских газет, чувствуется, что, конечно, тон резко изменился. В общем-то, российская власть за последний год сделала все от нее зависящее для того, чтобы тотально дискредитировать себя за границей. И истерика путинская постоянная, из которой он уже там не выходит, она связана с тем, что сохранять вот этот престиж свой на Западе, сохранять себя в качестве демократического лидера, а при том, что происходит в России, уже невозможно, и вот эта уже невозможность решать дилемму, с которой он живет уже 8 лет, то есть попытка править в России как Сталина, жить как Абрамович, она, естественно, в общем-то, вызывает у Путина такой постоянный психологический кризис.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему вы не договариваетесь с дружескими, партнерскими организациями, которые находятся в тех странах, где с визитом находится Путин, чтобы они во время его визита там проводили антипутинские митинги?
Вообще, вы знаете, вопрос завоевания нашей свободы – это наш вопрос. Мы, безусловно, пытаемся говорить о тех проблемах, с которыми мы здесь сталкиваемся. Мы пытаемся говорить о несоответствии российского законодательства общепринятым демократическим нормам, о репрессиях против политических активистов, которые проводит путинский режим. Мы пытаемся воздействовать на международное общественное мнение, но, знаете, международное общественное мнение и тем паче правительство иностранных государств, у них, в общем, своя повестка дня. Хотя, на мой взгляд, в общем-то, в последнее время ситуация стала более адекватной. То есть реакция на действия властей российских, вот на последние разгоны марша несогласных, она все-таки уже отличалась жесткостью, и совершенно очевидно, что урон репутации, который был нанесен Путину и его окружению, он, конечно, не сопоставим с тем, что происходило год назад.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гарри Кимович, а что вы можете сказать, если так можно сказать, об уровне социального интеллекта нашего избирателя? Вот когда я говорю об итогах выборов, беседую там с кем-то, то люди повторяют вот то, что они слышат с экрана телевидения. Когда я их спрашиваю, ну объясните, в чем вы видите вот повышение нашего престижа в мире? Ну, таких фактов вроде бы нет. Люди соглашаются, но все равно идут на выборы и голосуют так, как им говорит власть. Что это за странный такой электорат у нас?
Спасибо. Ну, вообще, мне очень не нравится сама тема и вот такая попытка, в общем, представить там наш электорат, наш российский народ, в общем-то, каким-то быдлом, который делает ровно то, что говорит ему власть. Не надо забывать, что, в общем-то, люди восприимчивы к пропаганде. И если бы там в какой-нибудь стране западной, даже с устоявшимися демократическими традициями, там, крутить одну и ту же пропаганду, черт его знает, как себя повели бы люди. В целом, мы сталкиваемся, в общем-то, с системой тотального промывания мозгов и с еще неустоявшимися традициями, традициями демократии, традициями выборности. Но во многом это не только проблема, с которой сталкиваются обыкновенные люди. Мне кажется, как раз проблема в том, как ведет себя так называемая элита, которая вылизывает все, что можно в Кремле, которая готова просто за очередную подачку славить Путина. Посмотрите на властителей дум наших, на известных людей, которые в последние там, 10 лет просто перешли откровенно на обслуживание Кремля. В последние несколько лет процесс принял какой-то повальный характер. И это тоже влияет, на самом деле, на психику рядового человека, когда он видит там, звезды эстрады, я не знаю, там, известные спортсмены, люди, которые просто... поселились уже в телевизоре, когда просто заливаются там, просто у них уже там, как у собаки Павлова, там, при фамилии Путин начинает течь пена изо рта. Так вот, это все-таки влияет на психику и рядового человека, которому кажется, что действительно, может быть, все хорошо. Но этот гипноз долго не будет продолжаться, потому что цены в магазинах, я думаю, сделают свое дело. Можно сколько угодно слушать рассказы о повышении благосостояния, но я думаю, что грядущее январское и февральское повышение цен, я думаю, быстро образумит людей.
Поскольку мы комментируем предварительные итоги выборов, вот на второе место выходит КПРФ. Как вы думаете, достались ли ей протестные голоса людей, которые не поверили, что их голос за малой партии будет услышан?
Если опять сравнивать со статистикой выборов 2003 года, КПРФ в большом проигрыше, потому что там, по-моему, было порядка 12%. А сейчас КПРФ упала, при том, что, очевидно, протестные настроения резко выросли. И я полагаю, что КПРФ может считать себя, безусловно, проигравшей, потому что административный ресурс в первую очередь поживится, конечно, именно голосами КПРФ. Насколько мне известно, КПРФ рассчитывал на 20%, и по определенным, скажем, там признакам, по неофициальным отчетам, можно предполагать, что, по крайней мере, в ряде регионов эта цифра, безусловно, была достигнута. Но руководство Компартии, в общем, не нашло в себе сил по-настоящему противостоять Кремлю, в общем-то, поддалось соблазну, в общем-то, заключить своего рода такие определенные договоренности, а не нападения, и поэтому сейчас будет пожинать плоды своей соглашательской политики. В целом, КПРФ, конечно, не получила официально на бумаге, вот по данным Центра избиркома, тех голосов, которые, на мой взгляд, несомненно им пришли, потому что очень много людей, я даже их знаю, там, скажем, у меня тоже были знакомые, которые говорили мне, ну, все-таки, да, что делать, ну, по крайней мере, КПРФ пройдет в парламент, мой голос не попадет ядру. Но по, опять... Сравнение результатов этих с 2003 годом, эти цифры не материализовались в официальных отчетах.
Напомню, что предварительные итоги парламентских выборов подводим вместе с Гарри Каспаровым, лидером Объединенного гражданского фронта. Мы в прямом эфире, а сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода, в Москве 23:30.